гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціханович вітаю вас. Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях, аднак мытны кантроль транспарту пакуль не праводзіцца. Міністэрства сельскай гаспадаркі Расіі паведамляе, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў пагадненне аб пастаўках малочнай прадукцыі падпісанае. Беларускі бок кажа, што тэхнічныя праблемы застаюцца. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, беларуская ўрадавая дэлегацыя ізноў прыбыла ў Маскву. Кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме. Александр Лукашенко пачаў трохдзённы афіцыйны візіт у Туркменістан. Гэта і іншае больш падрабязна адразу пасля выпуску навінаў. У праскай студыі Алена Радкевіч вітаю сёння ў свеце. Паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі Расіі дасягнутае пагадненне з Беларусю адносна малочнай праблемы. Масква на бліжэйшыя месяцы адмовіцца ад імпарту беларускага сухога малака, яго будуць вырабляць з расейскай сыравіны. Пры гэтым Масква павялічыць закупкі іншай малочнай прадукцыі з Беларусі, у прыватнасці творагу, сыра і масла. Аднак беларускі бок сцвярджае, што застаюцца тэхнічныя праблемы аднаўлення паставак. Падрабязнасці слухайце ў нашай праграме далей. Іранскія ўлады абмежавалі працу замежных журналістаў, якія асвятляюць акцыі пратэсту ў сувязі з вынікамі прэзідэнцкіх выбараў. Міжнародным СМІ дазволена распавядаць пра дэманстрацыі, але журналістам забараняецца пакідаць гатэлі і офісы і перадаваць наўпроставыя рэпартажы з месца падзеяў. Паведамляецца, што гэтыя захады ўжытыя ў сувязі са з'яўленнем у эфіры замежных СМІ кадраў гвалту супраць дэманстрантаў, якія падтрымліваюць апазіцыйная палітыка Мусаві. Сёння прыхільнікі Мусаві арганізоўваюць чарговую дэманстрацыю пратэсту. Старт касмічнага карабля шматразовага выкарыстання «Endeavour» зноў адкладаецца з-за знойдзенага працякання вадароду. Запраўка палівам прыпыненая за некалькі гадзінаў да прызначанага часу запуску карабля на арбіту. У НАСА заявілі, што ўцечка нязначная, але патэнцыйна небяспечная. Першапачаткова старт карабля з сямю астранаўтамі павінен быў адбыцца ў суботу, але таксама быў адкладзены з-за ўцечкі вадароду. Экспедыцыя на МКС павінна працягнуць монтажныя працы на арбіце, цяпер яны пераносяцца на ліпень. Еўрапейскі звяз выдзеліць Пакістану больш за 100 мільёнаў еўра дапамогі. Пра гэта паведаміла кіраўніца знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу Беніта Феррера-Вальднер. Яна падкрэсліла, што большая палова гэтай сумы будзе скіраваная на дапамогу ўцекачам з удоля Сват, дзе пакістанскія войскі праводзяць аперацыю супраць баевікоў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце на нашых хвалях праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Як вы чулі ў навінах, паводле расійскага боку, беларуска-расійскія малочныя перамовы завершаныя. Нібыта дасягнутая дамоўленасць, якая задавальняе абодва бакі. Аднак беларускі бок сцвярджае, што гэта не так. І чарговым крокам Менску ў адказ на малочную вайну Расіі стане ўсталяванне мытных пастоў на буйных аўтамагістралях. Рэгіянальныя мытні з Гомелю, Магілёва, Віцебску накіравалі сваіх супрацоўнікаў на расійскую мяжу. Аднак тыя пакуль не пачалі кантролю, чакаюць каманды з Менску. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Старшыня дзяржаўнага мытнага камітэту Беларусі Александр Шпілеўскі паводле распараджэння Александра Лукашэнкі загадаў увесці ад 9 гадзіны раніцы 17 чэрвеня узмоцнены рэжым кантролю за перамяшчэннем грузаў на асноўных беларуска-расійскіх магістралях. Напярэдадні дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Беларусі Юры Жадобін назваў гэты крок аналагічным тым дзеянням, якія шмат гадоў практыкуе расійскі бок. Пры гэтым Жадобін выказаў шкадаванне, што ніякіх зменаў у падыходах расійскіх партнераў да супрацоўніцтва ў апошнія дні не адбылося. Раніцай на памежных пераходах мытнікі сапраўды з'явіліся і збіраліся ўжо спыняць машыны. На пераходзе Рэцькі, што на трасе Брэст-Масква, з'явіліся два вагончыкі, беларускі сцяг і плякат. Дарагія расейцы, даруйце, але гэта не віна беларусаў у тым, што вы церпіце нязручнасці на мяжы. Аднак праз нейкі час гэты плякат згарнулі, а рэальны кантроль транспарту так і не пачаўся. Гаворыць намеснік кіраўніка віцебскай рэгіянальнай мытні Яўген Сергеяў.
Яшчэ не было рашэння канчатнага, што прыступіць. Поэтому будзе распаряджэнне, будзе прамоц. Не готовы для того, чтобы выполнить вот поручение. Председателя это можно выполнить.
Аналагічная інфармацыя паступіла з гомельскай і магілёўскай мытняў. Аднак у цэнтральным апараце мытнага камітэту зазначаюць, што учорашняга загаду ніхто не прыпыняў, гаворыць начальнік прэсавай службы беларускай мытні Уладзімір Пехцераў.
Кантроль можа быць візуальным, можа быць з дапамогай тэхнічных сродкаў. Формы і методыкі кантроля могуць быць самымі разнаобразнымі. І поэтому я бы не стал утверждаць так агульна. Дал бы каких-то, может быть, результатов, либо итогов.
Паводле спадара Пехцерава, мытнікі усталявалі на межах з Расіяй пункты прыняцця паведамленняў, якія маюць кантраляваць камерцыйныя партыі тавараў і грузаў, якія ідуць з Расіі ці ў Расію. Іх колькасць пакуль не называецца. Гэта аператыўная інфармацыя. Намеснік начальніка Магілёўскай мытні Юры Чарнагалаў запэўніў.
Простых граждан Республікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі это ні в коей мере не затронет. Естественно, добропорядочных граждан.
Але, паводле спадара Чарнагалава, пад праверкі патрапляюць і індывідуальныя прадпрымальнікі. Апошнія ўжо выказалі сваю занепакоенасць рашэннем мытнага камітэту, гаворыць прадстаўнік дробнага бізнесу Анатоль Шумчанка.
Закона хватае для таго, щоб в одну минуту конфіскаваць, задержаць і тому подобне. В даному случае прадпрымальнікі перші становяцца заложнікамі тих ігор політичних між Росією і Білорусією. Может, пускай бы Александр Григорьевич позвонил бы Дмитрию Анатольевичу и поговорил бы. В конце концов, интересы народа превыше.
Паводле былога кіраўніка беларускага ўраду Михаіла Чыгіра, аўтамабільнымі трасамі з Расіі ідзе нязначная колькасць тавараў, таму асаблівай матэрыяльнай выгады ад працы мытных пастоў дзяржаве не будзе, а людзі пацерпяць.
Тым больш без падрыхтоўкі людзі будуць ехаць. Сённяшнія дня ўвялі. Яны яшчэ нічога не ведалі. Ну, это, ну, представляеце, што каб гэта адбывалася з вамі ці са мной, як бы мы рэагавалі на ўсё.
Михаил Чигир рекомендует белорусскому раду домовляться с Россией. Политолог Александр Колосковский каже, что это решение Минску на конт обновления мытных постов и есть аргумент белорусских уладов у молочных перемовах с Россией. Аргумент довольно мощный на фоне планов России створить до 2010 года мытный союз с Белоруссией и Казахстаном и разом пойти у сусветную гандлевую организацию.
Я думаю, что именно тому белорусские улады и бьют вот у эту болючую такую кропку, потому что отчувают, что это подчекая под корень такие амбициозные задумы Москвы по створению этой агульной мытной просторы. Однако я допускаю, что есть полная, конечно, имоверность, не надто великая, что белорусская влада все ж таки пойдет на достатково рашучие кроки, потому что зараз зручный момент порвать уже обрыдлые некоторые сувязи, домовы у межах вот этой союзной державы, это союзного проекта, який, як зараз высветлилось, не просто мертвый, а ён яшчэ і шкодзіць эканамічным і палітычным інтарэсам Беларусі.
Александр Класкоўскі мяркуе, што выніку цяперашняга канфлікту расколіна ў беларуска-расійскіх адносінах пабольшае, і сітуацыя будзе далей ісці ў кірунку ўсталявання нармальных межаў і мытнага кантролю.
Валер Каліноўскі з Мінску. Як высветліла Радыё Свабода, стацыянарных пунктаў мытнага кантролю на мяжы Віцебскай вобласці з Псковшчыны ды Смаленшчыны пакуль няма. Аднак сёння зранку на 7 памежных пераходах з'явіліся супрацоўнікі Віцебскай абласной мытні. Рэпартаж з Віцебску.
Паводле супрацоўніка мытні Дмітра Голікава, які ад 9 раніцы дзяжурыць на памежным пераходзе за Ольша, што ў Лёзнінскім раёне, адмыслоўцы гатовыя распачаць працу па стварэнні пунктаў мытнага кантролю з беларускага боку. Але пакуль такога загаду з дзяржаўнага камітэту мытнага кантролю не паступала.
Беларускія таможенныя органы прыгасілі ад таможенны кантроль на беларуска-расійскай граніцы з мая 1995 года. Полностью ушли, и наши здесь вообще таможенные инфраструктуры здесь никакой нет.
Их председатель государственного таможенного комитета сказал, что имеются такие намерения возобновить таможенный контроль, например, на той же степени, в которой Российская Федерация. Мы всегда должны быть готовы. Но пока, скажем так, решение, что он начался этот контроль, пока еще нет.
Як распавел спадар Голікаў, у выпадку команды на мяжу доставить расованные модули с необходимым компьютерным обсталяванием. На ягоную думку, черга у российского боку это выкликать не повинна. Бо сучасная технологии отсочивания транспортования грузов позволяют ожидать мытный контроль не только шляхом непосредного огляду с местного автомобиля на мяже. Узмоцненному контролю будут подлегать только те автомашины, которые выкликают подозрения. Те не переводят яны наркотики, зброю або нелегальный алкоголь. Супрацовник Витебской мытни подкреслил, что верогодное обновление контроля, на ягоную думку, никаким чином не связано с забороной на увоз у Российскую Федерацию белорусской молочной продукции. И выкликано хиба что почащением выпадков перевозки контрабандных грузов. Сергей Шейдин, керавник помежного российского мытного пункта Рудня, подтвердил, что уже есть в устное распоряжение пропускать про мяжу транспорт с белорусскими молочными продуктами, а про час сухого молока. Однако письмового распоряжения до 3-й годины дня он еще не отримливал. Громадянин Российской Федерации кировца Виктор Лобахин, переехавший межу Беларуси покой, что еще без мытного нагляду, меркует, что введение контроля принесет полные незручности.
Нет, не приятнее чувств. Что на нашей границе, что на белорусской, тормознули, рукой махнули. До этого было хорошо все, а сейчас будут тормозить, уходить. Да. Ну, надо будет, пожалуйста, мы посидимся, покажем. Ну, неприятно, конечно.
Покой на белорусском боку мытного контроля еще нема, машины с Беларуси проверяют российские мытники, чья деятельность на протягу опошних годов не перепынялась. Черга у сегодня ни с одного, ни с другого боку белорусской межи нема.
Сегодня на нашем сайте Свобода.орг мы пытаемся, как бы вы поставились до того, коли бы Россия и Беларусь обновили мытный контроль на межи. Ну а зараз меркование наших слухачов про молочный конфликт.
На конт отношен с Россией. Мне сдается, наибольш подходит выказывание «Не шукай злого намеру тым, что достатково тлумачится дуростью. Чи за базар треба отказывать».
Две газовых войны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная. Еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься?
Больше звонков на свободу у нашей программе «Хвилина опраз 10». Ну а зараз протягиваем тему. Керавництво Министерства сельской господарки России заявляет, что в вынику консультации удалось найти решение на конт импорту белорусских молочных продуктов у российский гандель. Мовляв, Беларусь на ближайшие полгода спынить поставки у Россию сухого молока, однако повеличатся объемы творогу, сыру и масла. Белорусский бок акцентує увагу на тым, что застаются невырашенными техничные проблемы, за яких обновление поставок покуль немагчымае. Далей Игорь Корней.
Министр сельской господарки России Алена Скрынник сегодня поведомила, что на узроўні галіновых министерствах дзюх краінаў подписанное пагадненне об поставках молочной продукции, вырабленной у Беларуси. Однако у белорусским сельскохозяйственном ведомстве покуль слабо уявляют, каким чином будет выконываться гэты механизм. Напередадні кіраўнік Роспотребнадзора Геннадзь Анішчэнка адмовіўся прыняць беларускую дэлегацыю на чале з намеснікам міністра Міхаілам Савельевым. Між тым, як удакладняе памочнік міністра Казімір Рамановскі, менавіта ад Роспотребнадзора залежыць, як хутка беларускае малако вернецца ў Расію.
Он уполномочен на переговоры, но не уполномочен отвечать за того, кто с ним отказался вести переговоры вчера. Согласился, а потом отказался. Но это в пределах компетенции этого Анішчэнка. Я думаю, решится вопрос. Раз уже Минсельхоз России говорит, что будет решить вопрос, я думаю, будут решать.
Сегодня ж поздней Алена Скрынник признала, что пытание отповедности белорусской молочной продукции по требованиям российского закону насамрэч до конца не урегулеванное. Передусім, поводле словаў чыноўніцы, павінны быць уніфікаваныя нарматыўна-прававыя акты ў сферы тэхнічнага рэгулявання, а дзеля гэтага запатрабуюцца новыя перамовы. Аднак беларускія ўлады, не чакаючы вынікаў перамоўнага працэсу, абвясцілі пра ўвядзенне ўзмоцненага мытнага кантролю на мяжы з Расіяй. Тым часам з'явілася непацверджаная інфармацыя, што смаленская мытня нібыта дала дазвол на правоз у Расію беларускай малочнай прадукцыі. На самой мытні таких звестак не подтвердили, а прадстаўніца берасцейскага прадпрыемства «Савушкін продукт» Алена Бабкіна таксама апавяла, што, пачынаючы ад мінулага тыдня, сітуацыя з экспартам прадукцыі не змяняецца.
Ну, информация такая прошла, но я еще ее не подтвердила, я считаю, источник. Пока еще без изменений. Да. Ну, мы на прошлой неделе перестали только поставлять.
Экс-министр сельской господарки Беларуси Василь Лявонов схильный лечить, что теперь помеж боками отбывается политичный гандаль. При этом каждый намагается выторговать наибольш выгодные умовы на перспективу.
Тут можно догадываться, можно не догадываться, но вот до сих пор не применяли. Вы сами можете сделать вывод. Конечно, это повод. Анішчэнка рассказал. Зараз повод дан, тогда идет борьба за рынок. Ну, повод дан, все.
У Москве отказность за молочный конфликт с большего узваливаюсь на Беларусь. Депутат Державной Думы России, керавник Думского комитета у справах СНД Алексей Островский лишит. У молочном конфликте белорусское керавництво у особи Александра Лукашенки стратит шмат дивидендов сярод российцев, якія у масе своей прихильно ставятся до белорусского батьки.
Введение тех мер, которые вводятся со стороны руководства Беларуси, нанесут исключительный вред самой Беларуси. Подобными действиями руководство Беларуси само затягивает процесс создания союзного государства и само загоняет себя в угол, откуда будет, к сожалению, потом очень тяжело найти выход.
У прессовой службы Роспотребнадзора про магчимость обновления перамоваў на конт поставок белорусского молока в Россию ничего не поведомляют.
передавал Игорь Корней.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Сегодня на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с былым премьер-министром России Борисом Немцовым. И значная частка питания так само дотычила молочного конфликта. Его отказы слухайте у нашем эфире хвилина у праз 20. А зараз я нагадаю основные темы дня. Беларусь объявила, что от сегодня уводится узмосненный режим контролю на основных российско-белорусских магистралях. Как заявил держсекретарь Совета безпеки Юрий Жадобин, решение белорусских уладов является симметричным отказом на деяние российского боку. Однако мытный контроль транспорту покуль не проводится. Министр сельской господарки России Алена Скрынник поведомляет, что на узровне галиновых министерств у двух краинов погоднение о поставках молочной продукции подписанное. Однако белорусский бок каже, что технично проблемы обновления поставок не вырашенные. Громадская консультативная рада при администрации президента провела сегодня выездное посяджение у Жодинской турме, про закую прошло шмат оппозиционеров. Размова, у якой удельничали и вязни, и шла про гуманизацию пенитенциарных установов. Керавник Беларуси почал сегодня трехдневный официальный визит у Туркменистан. Плянуется, что он возьмет удел у закладцы комплексу по вытворчести калийных угноений у поселища Гарлык. Сегодня у Жодине прошло выездное посяджение громадской консультативной рады при администрации президента Беларуси. Удельников рады собрали у мясцовой турме. И это не выпадково, бо посяджение было присвечено гуманизации пенитенциарных установов. Тему протягивает Владимир Глот.
Место для посяжения призначила администрация президента. Нас собрали каля дома офицера у Менску, посадили в автобус и повезли у турму, как показать все на месте, сказал удельник сегодняшнего мероприемства профессор Станислав Богданкевич. Жодина не выпадково обранное местом этой встречи. Тут разом находится и следчий изолятор, и турма. Проз этой установы прошло шмат оппозиционеров. Так Валерий Щукин, який отбывал тут покарание, сказал сегодня свободе, что у его от знаходжения у Жодине застались самые неприемные вспомины, покольки тут натурально здекуются с людей. Спадар Щукин привел несколько конкретных прикладов.
Прогулки, которые должны быть час, значит, часа не было.
Прогулки, которые повинны тягнуться годину, насамрэч скорочали до 15-20 хвилин. Тому я вымушен был узнять велизарный шум. И тогда для камеры, у якой я сидел, сделали выключение, мы гуляли полную годину. Помылка выглядела так. Группу заводят у душ, где працуют только одна-две насадки. И давай мыйся. А час обмежаваны, усяго 10-15 хвилин. Проверки властных речев робили у твою отсутность. Я, правда, знов домогся, каб мои речи проглядали только при мне. Установы гэтые официны называют поправчими, але насамрэч там не выправляют, а расправляются. Только нечто не то и сказал, адразу починают чиниться усялякие гонения.
Что не так сказал, значит, сразу начинают всякие там гонения.
Вел сегодняшнее посещение керовник президентской администрации Владимир Макей. Запросили на его и керовник Каменского офиса ОБСЕ амбассадора Шмидта. Сябра Рады Олег Трусов сказал свободе, что сегодняшнее посещение ему сподобалось значно больше за два попередние.
Потому что проходило вельми конструктивно. ГУЛАГ заявил вельми добрый доклад. Было вельми доброе меркование. Так что мне оно сподобалось значно лепее, чем те два попередние. Можно лечить, что мы на один крок подошли ближе до моратория за отмену смертного покарания. А может на два кроки.
А утримание вязня так само обмерковывалось?
Конечно, мы же бачили этих вязней, мы за ними размовляли. Мы бачили на вот тех, кто сидит пожитцово. Не было никаких политических обвинований, как на первых посетениях. Ну, мы працевали на ровных. Мне это вельми сподобалось.
Сегодняшнее посетение Рады третье. На первом обмерковывались организационные питания, на другом стратегия развития экономики Беларуси. Пропановы Рады рекомендационные, а посетение проводятся не ради за один раз на два месяца.
Вы на хвалях Радио Свобода. Черговий конфлікт поміж структурами МУС і КДБ набив відомість після того, як керівник міліцейського управління по боротьбі з корупцією і економічними злочинствами у Гомельському облвиконкамі Олександр Малаєв змістив відеозворот у інтернеті. Він просить Олександра Лукашенко обороніть супрацовників МУС від супрацовників КДБ, яких сам обвинувачує у корупції. Назіральники лічать, що без прийняття відповідних законодавчих нормів конфлікт поміж силовими структурами у Білорусі буде розвиватися во всіх регіонах і на усіх узровнях. Передає Любов Луньова.
Відеозворот подполковника міліції Олександра Малаєва тягнеться каля 40 хвилин. Міліціянт скаржиться на супрацовників КДБ по Гомельській області, обвинувачуючи їх у підтасовці фактів і спробі скомпрометувати керівників міліції. Нагадаємо, 16 красовика Олександр Лукашенко по телебаченні казав, що у Гомельській області, згодно з ягоним дорушенням, завершена перевірка так званої полявничої справи. І він заявив, що керівники міліції і підприємств так полявали, що довелося потім розбиратися у рамках кримінальної справи. Виникало, що супрацовники КДБ мали фотоздымки забитої рисі, занесені, до речі, у червону книгу. Поводлі подполковника Малаєва, його неподначалені, рані викрили факти корупції серед місцевого чиновенства і супрацовників КДБ. Гэта підштурхнула супрацовників КДБ до збору компромату супраць міліціянтов. Былий міністр внутрішніх справ Мячеслав Гриб пригадав, що суперництво поміж двома структурами було завсёды. Конфлікти перманентно успыхвали ще у брежнівські часи. Одна з причин, поводлі спадара Гриба, гэта дозвол на проведення оперативно-вышуковой дзейнасці.
Яны спаборніцюють поміж собой. Бывшим супрацовнікам сьогодні усім становится вельми дзівна, калі высокопоставленные гэтыя чиновники арештовуюцца і притягуюцца до кримінальної адказнасці. Ну, судять подполковников, полковников, начальников управлений. Мы не могли допустить, что такое может быть. Шукают ворогов и знаходят, и показывают, вот. Положи больш товстий слой масла на наш кусок хліба. Ну і ложить.
Мячеслав Гриб лічить, що війна поміж структурами буде тільки набирати обороти, коли не будуть прийняти законодавчі норми, які б регламентували діяльність силових структур згодно з міжнародною європейською практикою. Шеф-редактор «Народної волі» Світлана Калінкіна виказала своє міркування.
У нас створено усе можливе і навіть немогливе для того, щоб війна поміж кланами, поміж силовими структурами відбувалася постійно. Тому що нема стабільних законів, тому що шмат по яких справах рішення приймає особистий керівник держави. Коли усе залежить від настрою того чи іншого чоловіка, як до його підійшли, в який час і яка структура була першою, і залежить хвалі цих воїн.
Полявнічая справа тепер знаходиться у КДБ. Спочатку її передали у Генеральну прокуратуру, і міліціянти розлічували, що слідство буде об'єктивно висвітлять усі околічності. Однак толь справу накерували для дослідування в управлінні КДБ по Гомельській області, одному з боків конфлікту.
Передавала Любов Луньова. А зараз Валентин Жданко про теми, які хвалюють авторів «Листу на свободу».
Поштовая скринка 111. Огляд «Листу на свободу». Нам пише Павел Давидзенко з поселка Паричі Світловорського району. У якої ще країні квітнеють таке рабовництво, такий гвалт і пригнет народу? Де ще суди так обороняють бандитів, злодіїв, забойців, дехабарників, чиновників? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Поштовая скринка 111».
Эту передачу вы пачуеце у наступнай паўгадзіне эфіру. Европейская рада замежных адносін, даследчий институт, які займаецца вывучэннем замежнай палітыкі Еўразвязу, апублікавала доследь пра магчымасці і абмежаванні ў супрацоўніцтве Еўразвязу з шасцю постсавецкімі краінамі, якія падпісалі дэкларацыю аб далучэнні да ўсходняга партнерства. З доследам знаёміўся мой калега Ян Максімюк і маё пытанне да яго, якія агульныя высновы робяць аўтары гэтага даследавання.
Высновы аўтараў доследу Ніку Папеску і Эндрю Вілсона несуцяшальныя. Паводле іх, шэсць усходніх суседзяў Еўразвязу і ўдзельнікаў усходняга партнерства – Беларусь, Украіна, Малдова, Грузія, Арменія і Азербайджан – апынуліся ў абставінах найгоршага эканамічнага крызісу і палітычнага замяшання ад 1991 году, калі гэтыя былыя савецкія рэспублікі сталі незалежнымі. Дослед агульна сцвярджае, што ўсходнія суседзі Еўразвязу терпяць ад трох тыпаў немачы. Першы тып звязаны з крызісам дзяржаўнасці, калі дзяржаўны механізм знутры раз'ядае карупцыя і сепаратысцкія рэгіянальныя тэндэнцыі. Другі тып звязаны з памкненнямі Расіі адбудаваць сваю зону ўплыву і падарваць суверэннасць усходніх суседзяў развязу. А трэці тып звязаны з глабальным эканамічным крызісам, які пагражае гэтым постсавецкім суседзям каляпсам эканомікі, калі не дзяржаўнасці.
Ян, а што аўтары гавораць пра ўплыў Расіі на ўдзельнікаў усходняга партнерства?
Увогуле, Папеску і Уілсон глядзяць на 6 краін усходняга партнерства праз прызму палітычнага суперніцтва паміж еўразвязам і Расіяй. На іх думку, у цяперашніх абставінах больш шанцаў выйграць у гэтым суперніцтве мае Расія. Яны адзначаюць, што эканамічна еўразвяз нібыта выйграе. Аб'ём гандлю ва ўсіх краінах усходняга партнерства за ўнеткам Беларусі большы за еўразвязам, чым з Расіяй. Але даклад звяртае ўвагу на тое, што Расія лепш выкарыстоўвае свой эканамічны патэнцыял, каб здабыць палітычны ўплыў у сваім суседстве. Расія засяроджвае свае інвестыцыі ў стратэгічных сферах, такіх як інфраструктура і энергія. Краінам можна жыць без мэблі ІКЕА, але нельга без газу, сцвярджаюць Папеску і Уілсон. Але найбольш шкоды стасункам еўразвязу з усходнімі суседзямі, на думку аўтараў, прыносіць рэстрыктыўная візавая палітыка. А Расія, дадаюць яны, праз бязвізавы рэжым з суседнімі краінамі ды дазвол грамадзянам гэтых краінаў працаваць у расійскай эканоміцы стварае моцную сувязь паміж сабою і былымі савецкімі рэспублікамі.
Расказваў Ян Максімюк, ну а зараз званкі на свабоду. Заглядам Галіна Бакунчык.
Беларуска-расейскае супрацьстаянне ў гандлёва-эканамічных і палітычных пытаннях – галоўная тэма абмеркавання слухачоў свабоды.
Наконт адносін з Расіяй, мне здаецца, найбольш падходзіць выказанне не шукаць злога намеру тым, што дастаткова тлумачыцца дурасцю. Ці за базар трэба адказваць?
Две газовых войны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная. Еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься? Жить Лешкова.
Это Татьяна Борисовна Сіпойчу. Молочная война показывает приклад, что может быть и какая-нибудь иншая. А атомную станцию собираются нам будовать наши соседи, которые ведут с нами молочную войну.
Наш президент вельми зрабіў неправильно, что не поехал в Москву. Як бы там ни было, молоко, дзе якое масло, дзе якое што. Причем тут те ж самые кіраўнікі, президенты других краін.
За молочными продукцией в Беларуси зайшла в тупик на Великой Руси. А коли гандель кончается такой пёрской справой, то не того, что нам союз с российской державой. Каким может быть тут сказ? Нам треба идти у еврозвяз.
Если мы союзное государство, то должны быть союзниками по всем вопросам и не выделять отдельные вопросы в качестве товара для торговли. Так кто в России правит бал? Путин, Медведев или Онищенко?
На пытанне адказвае палітолаг Андрэй Фёдараў.
Сапраўды, калі б гэта была рэальная саюзная дзяржава, так, як кажа наш слухач, павінна было быць. Але справа ў тым, што гэта дзяржава віртуальная, кожны меў свае выгоды нейкім чынам атрымаць ад яе. Таму вось мы гэта і назіраем зараз, і не толькі зараз, а ўжо даволі даўно.
20 червня у Менску пройдзе кангрэс еўрапейскіх сілаў пад назвай «За еўрапейскія каштоўнасці». Тэлефанаванне на гэтую тэму.
У Мінску збяруцца тыя, хто будзе змагацца за вольную еўрапейскую Беларусь. У праекце аб спыненні праследу беларускай мовы і культуры яшчэ раз раскрываецца роль цяперашняй улады па знішчэнні ўсяго беларускага ў Беларусі. Стратэгія дзеянняў еўрапейскіх сіл Беларусі не прадугледжваецца больш рашучыя дзеянні, а іменна адмова такой улады. Гэта дапаўненне варта дадаць да названага праекта. Анатоль, ваш слухач.
Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
Хочу сказать в поддержку этого несчастного человека Алтуховича, который голодает уже 61 день. За зло свое нечестивое будет отвержен, а праведный и при смерти своей имеет надежду.
Апошнім часам усё часцей і часцей сярод люду беларускага чуюцца скаргі на цяжкае жыццё. Маўляў, льготы скасавалі, пенсіі ды заробкі не падвышаюць, кошты растуць, на харчування, де ж наші депутати, чому ж вони не обороняються нас від бідноти. Ось так поміж собою у тихара клянем урад і депутатів, а прийде час коренько один перед одним попромся до тих же самих скринів, каб проголосувати і підтримати того ж самого, кого учора проклинали за льготи, за кошти. І оно не одремно було б, каб усе з нас скасували, навіть пенсії до заробки, і увесці для усіх тільки одну льготу на безплатний ремонт телевізорів і примачов, каб щодень бачить і чуть, як нам добре живеться. Больше нам нічого не потрібно. Ми ж білоруси, народ помірковний. Олесь Радкевич, молодежна.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Одразу після новинок гуковий запис онлайн-конференції з былым російським віце-прем'єром Борисом Немцовим. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 18:30. Спочатку я ще раз нагадаю основні білоруські новини. Газпром запотребовал от Белтрансгазу погасить запозиченность у сумме больше, как 230 миллионов долларов за поставленный у студени красовику газ, поведомил дорацию в экономичных питаниях посольства Российской Федерации в Беларуси Андрей Кузнецов. Беларусь обвестила, что от сегодня вводится узмоцненный режим контролю на основных российско-белорусских магистралях. Как заявил дзярсекретар Рады безпеки Беларуси Юрий Жадобин, решение белорусских уладов является симметричным отказом на деяние российского боку. Однако мытный контроль транспорту покуль не проводится. Министр сельской господарки России Алена Скрынник поведомила, что на узровне галиновых министерств двух краин погоднение об поставках продукции подписаны. Однако белорусский бок каже, что техничные проблемы обновления поставок не вырашены. Беларусь на 3,5 месяца спынила поставки сухого молока у Россию. Поставки могут обновиться у 4-м квартале, але в меньшем объеме. Министр аграрной политики Украины Юрий Мельник заявил, что украинская молочная продукция может заменить белорусские товары у России, импорт яких обмежевали российские улады. Поводле его мова идет о продукции прикладно 20 украинских предприемств, которые прошли инспекционную проверку российских адмыслоўцаў. Громадская консультативная рада при администрации президента провела сегодня выездное поседжение у Жодинской турме, про якую прошло шмат оппозиционеров. Размова, у якой удельничали и вязни, и шла про гуманизацию пенитенциарных установов. У эфира «Радио Свобода» вы слушаете выпуск новинок. Зараз международные поведомления. Десятки тысяч прихильников переможенного кандидата в президенты Ирана Мусави собрались сегодня у центра Тегерана на черговую демонстрацию протесту супроть выников выборов. Оппонент действующего президента Ахмадинежада критикует официальные выники голосования и настаивает на проведении новых выборов. Старт космічнага корабля шматразовага використання «Endeavour» знов откладається з-за знойденого протякання водороду. Заправка палівом припиненая за некалькі годинов до призначеного часу запуску корабля на орбиту. Европейский звяз выделит Пакистану больше за 100 миллионов евро допомоги. Большая половина этой суммы будет скированная на допомогу утекачам зудолля Сват, где пакистанские войски проводят операцию супроть боевиков. США поширили список краинов, которые не уживают достатковых заходов супроть гандлю людьми. Вы слухали выпуск новинок.
Вы на хвалях Радио Свобода в Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 16 у нашем эфире передача «Паштовая скрынка 111. Агляд листов слухачов на свободу». Сегодня у интернете на веб-сайте Радио Свобода отбылася онлайн-конференция с былым вице-премьером России Борисом Немцовым. Пропануем вашей увазе фрагменты записи онлайн-конференции. У часе онлайн-конференции Борис Немцов находился на Московской улице, тому мы просим пробачения за якость запису. Чому коса найшла на камень только теперь? Чому Минск и Кремль мирно суисновали дагэтуль? Пытается у Бориса Немцова Игорь.
Это неправда. Между Лукашенко и властями России всегда возникали конфликты. Причем это было даже при Ельцине, там... Я помню, как Лукашенко хотел стать президентом России и разъезжал по российским регионам, и Ельцин, в конце концов, ему это надоело, перестал его в Россию пускать. Вот. Я помню, как он выкруживал там в тарифном договоре для себя место президента союзного государства и был жестко послан, да. Вот. Были газовые конфликты, платил за газ долгое время. Это было в основном при Путине. Он многократно вводил ограничения на ввоз российских товаров, национализировал русские инвестиции, в частности, там известный скандал с пивоваренным заводом «Креница». Вот. Долго водил за нос в связи там с Новополоцким нефтеперерабатывающим заводом, потом обманул. Вот. Обещал там сделать единую валюту, кинул. Вот Лукашенко вообще деятель, который обманул Россию больше всего из всех лидеров мира. Вот. Он такой профессиональный кидало, да. Вот. В принципе, экспертное сообщество российское, все, кто более-менее понимает, кто такой Лукашенко, еще раз говорил его практически в один голос, что он ненадежный партнер, с ним нельзя иметь дело и нечего датировать его диктаторский режим. Но поскольку в Кремле сидят родственные души, ему ментально родственные, склонные к авторитаризму, к диктатуре, да, они все равно пытались там что-то выкружить, в итоге ничего не выкружили. Вот, так что на самом деле вообще диктаторы никогда не могут друг с другом договориться, потому что они полномочиями делиться не собираются. Вот, поэтому история так называемого братского союза — это история бесконечных конфликтов, разборок, выяснения отношений. Такой, это история такой кухонной коммунальной свары. Просто молодые люди, они не помнят, что было лет 5-7 назад, а я хорошо помню.
Дык, кто виноват у молочной войне? Российский те белорусский бок? А может, третья сила звонку, пытается у Бориса Немцова Андрей?
Фамилии называю. Виноватых двое. Путин и Лукашенко. Вот, знаете, вот чума на оба ваших дома. Они оба диктаторы, они оба амбициозные, они оба считают, что каждый из них считает, что должен быть он старшим и начальником, да? Вот. Это такая свара двух таких обнаглевших вождей на коммунальной кухне. Вот когда вы на коммунальной кухне выясняете отношения, да, кто из вас там прав, кто виноват, муж, жена, соседи, страдают только, к сожалению, рядовые граждане, вот это вот точно, да. А выяснить, кто на коммунальной кухне виноват в ссоре, невозможно. Поэтому они оба примерно одинаковые, и оба виноваты.
Спадар Борис, як вы лечите? Дык ці може Россия сапраўды змяніць кіраўніцтва Беларусь, як сказал нехто у администрации Медведева? И коли может, дык ці будзе яна гэта рабіць? Пытается у Бориса Немцова Артем з Гомлі.
Да нет, конечно. Лукашенко сидит прочно. Больше конфликта с Россией, тем более прочная у него позиция внутри. Ему образ врага в лице России позволяет избавиться от подозрительных личностей в окружении. Лукашенко за 15 лет зачистил политическую поляну так, что там нет ни одного человека, который даже отдаленно напоминает руководителя страны. Он человек живучий, изворотливый, да? Вот. Кроме того, надо понимать, что в Кремле слабая власть, не способная на решение как проблем внутри страны, так тем более на международной арене. Вся внешняя политика Путина полностью провальна. На пространстве постсоветском не осталось у нас ни союзников, ни друзей. И в этом виноват нынешний российский режим. Вот. Если же говорить о взаимоотношениях России и Беларуси, то они не могут быть нормальными, потому что диктаторы, как известно, полномочиями делиться не намерены и никогда ими не делились. А вот Лукашенко относился к России, относится как к дойной корове, как к сырьевому придатку. А Лукашенко получал из России льготные тарифы на газ и огромный российский рынок, выигрывая при этом от 5 до 10 миллиардов долларов США в год. Собственно, финансирование спецслужб, КГБ, выплаты пенсий и зарплат в Беларуси – это рукотворное дело Путина. Вот сейчас он пытается каким-то образом привести Лукашенко в чувство, но ничего не получится, просто потому что транзит газа в Германию проходит через Беларусь, а для Путина это крупный бизнес, поэтому от него никогда не откажется.
Шановны спадар Немцов, Ці може глобальний кризис, бо він є системним, у випадку дестабілізації Росії привести до усеагульного колапсу, так званий ефект доміно? Питається Язеп.
Дело в том, что Россия управляется авторитарными методами, управляется очень плохо. В России огромная коррупция, очень искаженная система экономики, экономическая система, ориентированная исключительно на экспорт сырья. Вот. И Россия не обладает иммунитетом к кризису. Вообще путинизм испытание кризисом не выдержал. То есть вот спад там производства промышленного 17%, падение ВВП больше 10%, дефицит российского бюджета 100 миллиардов долларов, безработных больше 10%, и к концу года будет около 10 миллионов человек. Вот. Все это, кстати, на фоне дорогой нефти, я хочу подчеркнуть. Не дешевой, а дорогой нефти. То есть, если раньше считалось, что Россия живет хорошо, когда дорогая нефть, и плохо, когда она дешевая, то Путин создал настолько неэффективную модель государства, что даже дорогая нефть ему не помогает. Потому что 70 долларов – это очень дорогая нефть. Перспективы дезинтеграции России очень велики. Очень велики. И распад России, по примеру СССР, возможен, если эта практика будет продолжена и впредь. Что касается соседей наших, ну, в первую очередь Беларусь, то я думаю, что Беларусь, будучи страной европейской и страной не раздираемой такими проблемами, как Россия, ну, то есть межнациональными конфликтами, там, конфессиальными конфликтами, страной управляемой в силу того, что компактная страна, население около 10 миллионов человек и так далее, мне представляется, что Беларусь-то будет жить. Главное вам избавиться от Лукашенко. Вот. И чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее Беларусь станет полноценной частью Европы. Вот, собственно, все. В России при этом отношения, на мой взгляд, нужно поддерживать, независимо от того, какой режим в Москве. Дело в том, что для Беларуси выгоден российский рынок огромный, и белорусская экономика очень сильно интегрирована с российской. Очень сильно интегрирована. Поэтому мне представляется, что в случае освобождения Беларуси от диктатора и демократизации Беларуси, правильная позиция такая, это европейская интеграция при сохранении нормальных экономических, в первую очередь, отношений с Россией.
Спадар Борис, коли у Москвы думают, что здольные привести до улады некого еще больше лояльного к штату Калякина, так это помылка. У склад России вертание немагчыма ни с яким политиком, и про это треба забыться. А вы особисто, спадар Борис, хотели бы такого узъединения? Пытается у Бориса Немцова Михась.
Ну, знаете, я считаю, что не так надо ставить вопрос. Безусловно, вот аншлюз или там, я не знаю, союз авторитарных стран абсолютно невозможен. Да, вот не может быть никакого союза России и Беларуси, пока в Беларуси Лукашенко, а у нас Путин. То есть не может, забудьте про это. Это невозможно, да. Не было никакого настоящего союза между Муссолини и Гитлером, да. Вот, не было никакого настоящего союза там в Средней Азии, допустим, между Пакистаном там, и Афганистаном. Потому что на авторитарные режимы... Что такое союз? Союз – это передача части полномочий от власти там национальный, наднациональный орган, да, ну там Брюссель, например. Вот. Часть полномочий передается, если только демократический режим, не диктаторский режим, не диктаторский. У нас диктаторский режим, поэтому никакого союза быть не может. Теперь, возможен ли союз в случае демократизации? В принципе, да, но поведение вот путинской России таково, что желание иметь такие союзнические отношения с Россией, по-моему, у белорусских граждан, у белорусской элиты тает с каждой минутой. Вот. Что касается российской политической, вот, скажем так, группы, да, потому что у нас элиты никакой нет политической, она уничтожена, то здесь совсем другое. Здесь речь не идет о желании там создать, искреннем желании создать союз. Речь идет скорее о бизнес-интересах. Да, группировки Путина, там, связанные там, с контролем над трубой газовой, связанные с контролем там, над какими-то другими объектами. Беларуси, в основном коммерческого характера. Речь об этом идет, безусловно. Я думаю, что никакого контроля они установить не могут. Не могут, потому что есть консолидированная позиция в Беларуси, антироссийская, которую, собственно, Путин и полностью культивирует, да, своими поступками, в том числе там, и участием в этой молочной войне.
Наступное питание Борису Нямцову задає Яна. Ці п'єте ви белорусское молоко, и ці жанаты вы на гэты момент, альбо ёсць надзея?
Знаете, мои дети пьют белорусское молоко, а я вообще молоко не пью. Вот, вообще не пью молоко с детства. Я не люблю молоко. Вот, это не какой-то антибелорусский акт, поверьте мне. Это просто так мне организм устроен.
А что, в Сочи не было молока, да? Или как?
Нет, в Сочи было молоко, просто я его не пил. Я не люблю молоко, понимаете?
Борис, еще вторая часть вопроса. Женаты ли вы на настоящий момент, или же есть надежда, спрашивает Яна.
Что еще раз?
Женаты ли вы теперь, или же есть надежда?
Я женат. Я женат, но надежда есть.
Спадар Борис, как вы лечите, ци может Лукашенко пасти на больше серьезную конфронтацию с политической элитой Москвы? Пытается Бориса Немцова Михась Зменску.
Ну, я так скажу, Лукашенко, безусловно, сильнее любого российского руководителя. Надо это понимать. Лукашенко сильнее Путина, Лукашенко сильнее Медведева. Он изворотливее, он более искушенный, он, знаете, Россию ельцинскую, путинскую, медведевскую за нос водит уже 15 лет, а сам при этом остается при власти, да? Вот. Лукашенко не по зубам ни Путина, ни Медведева. Не по зубам. В то же время Лукашенко очень сильно зависит от России экономически, да? И, конечно, при желании Путин может создать большие экономические проблемы в Белоруссии. Ну, например, там, закрыв для белорусских товаров российский рынок совсем, да. Я могу сказать, к чему это приведет. Это приведет, конечно, еще больше консолидации белорусского общества, антироссийской консолидации вокруг Лукашенко. И это приведет к необходимости интеграции и с Западом, и главное, самое главное, чего он боится, Лукашенко, что поскольку денег из России он получать не будет, ему придется проводить реформы. Ему придется проводить реформы и все-таки открыть страну для инвестиций, в том числе иностранных, да, и проводить приватизацию. Он, конечно, этого не хочет, потому что он понимает, что потеря контроля над экономикой – это шаг, в общем, в политическую могилу для диктатора. Для любого диктатора. Тем не менее, некий такой китайский вариант для Беларуси он принять может. И, скорее всего, он будет вынужден на него пойти, если Путин будет дальше закручивать гайки. Но у меня ощущение, что Путин не способен закручивать гайки, потому что он слабый. То есть он не может победить Лукашенко, он в глубине души... Он почему его ненавидит? Потому что он понимает, что Лукашенко, вот как лидер, как там диктатор, как там, я не знаю, авторитарный правитель, он сильнее, чем сам Путин. Поэтому я, скорее всего, думаю, что будет такая холодная война, но не будет горячей войны, от которой будет страдать там белорусская экономика очень сильно.
И, нарешце, пытание до Бориса Немцова от Белорусской службы Радио Свобода. Ваше пожелание нашим слухачам и наведникам нашего веб-сайту.
Я желаю, во-первых, не опускать руки, бороться. Понимаете, вот борьба за свободу – это очень благородное дело. По крайней мере, ни детям, ни внукам не стыдно будет рассказать, что ты в молодости делал. Я бы все-таки хотел, чтобы мои товарищи, коллеги, соратники в Беларуси продолжали борьбу и все-таки освободили Беларусь. Кстати, если Беларусь станет демократической и свободной, то это будет мощнейшим сигналом и мощнейшим стимулом для России тоже, в конце концов, избавиться от вот этого авторитарного режима, который нами правит очень-очень много лет.
С полным текстом онлайн-конференции с былым вице-премьером России Борисом Немцовым вы можете познакомиться на нашем сайте по адресу свобода.орг. А зараз дайджест сегодняшних подзеев.
Беларусь абвясціла, што ад сёння ўводзіцца ўзмоцнены рэжым кантролю на асноўных расійска-беларускіх магістралях. Як заявіў дзяржсакратар Савета бяспекі Юрый Жадобін, рашэнне беларускіх уладаў з'яўляецца сіметрычным адказам на дзеянні расійскага боку. Аднак мытны кантроль транспарту пакуль не праводзіцца. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік паведамляе, што на ўзроўні галіновых міністэрстваў дзвюх краінаў пагадненне аб пастаўках малочнай прадукцыі падпісанае. Аднак беларускі бок кажа, што тэхнічныя праблемы аднаўлення паставак не вырашаныя. Грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта правяла сёння выязное пасяджэнне ў жодзінскай турме, праз якую прайшло шмат апазіцыянераў. Размова, у якой удзельнічалі і вязні, ішла пра гуманізацыю пенітэнцыярных установаў. Кіраўнік Беларусі пачаў сёння трохдзённы афіцыйны візіт у Туркменістан. Плануецца, што ён возьме ўдзел у закладцы комплексу па вытворчасці калійных угнаенняў у паселішчы Гарлык.
А зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Актуальныя тэмы, якія штодня абмяркоўваюцца на хвалях свабоды, гучаць і ў лістах, што прыходзяць ад нашых слухачоў у гэтыя чэрвеньскія дні. Наш даўні сябар Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага района лічыць, што беларуская свабода занадта шмат увагі надае тэме моладзевых актывістаў, прымусова мабілізаваных у беларускую армію. У сваім лісце спадар Давыдзенка піша: «Я не лічу, што 1,5 гады абавязковай службы ў войску надта вялікі тэрмін. Гэта, па сутнасці, толькі знаёмства з асновамі армейскага жыцця. Сам я ў свой час адслужыў у савецкай арміі 5 год, прычым далёка ад радзімы, і не скардзіўся на службу, паколькі лічыў яе сваім абавязкам перад краінай. Так што лепш бы вы гэты час, які адводзіце на так званых палітпрызыўнікоў, аддавалі тэме правоў чалавека ў Беларусі. Вунь што робіцца з тарыфамі на паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. А заробкі ў рабочых зніжаюцца, а пенсіі інвалідам Чарнобылю не падвышаюць. Пра гэта вы не кажаце ні слова, усё замоўчваецца. Маўчаць і беларускі хельсінскі камітэт, і іншыя праваабаронцы. У якой яшчэ краіне квітнее такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народа? Дзе яшчэ суды абараняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў ды хабарнікаў чыноўнікаў? Упэўнены, што мой ліст вы зачытваць не будзеце, бо ў ім надта рэзкія словы. А дарэмна, пустая балбатня ўлады і росквіт беззаконня зрабілі наш народ ізгоем. Гэта клічыць Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светлагорскага району. Адносна вашай, спадар Павел, за ўвагі пра службу ў беларускім войску. Мы зусім не абмяркоўваем пытанне пра тое, многа гэта ці мала 1,5 гады тэрміновай службы, і наколькі такая служба цяжкая і карысная, ці наадварот лёгкая і непатрэбная. Праблема ў іншым. Чаму, нягледзячы на мноства праблемаў са здароўем, прызыўнікоў грамадскіх актывістаў у тэрміновым парадку забіраюць у войска, ігнаруючы высновы шматлікіх медычных камісіяў? Ці не ёсць гэта мэтанакіраваным пераследам грамадска-актыўнай моладзі, спосабам запалохвання самай актыўнай часткі грамадства? Усё гэта якраз тыя праваабарончыя праблемы, да больш актыўнага асвятлення якіх вы, спадар Павел, нас і заклікаеце. Уладзімір Звернік з Менску, як і многія іншыя нашы слухачы, звяртаецца ў рэдакцыю з просьбай пра кнігу «Адзін дзень палітвязня», якая нядаўна выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». У сваім лісце Уладзімір піша: «Для мяне гэта вельмі цікава, бо калісьці мне таксама давялося паспытаць, так бы мовіць, водар Турмына Акрэсціна пасля маршу свабоды ў кастрычніку 99 году. Дзясяткі людзей тады паказалі прыклады сапраўднай мужнасці перад тварамі азвярэлых амонаўцаў. Потым яны былі асуджаны на мільённыя штрафы ці на суткі адсідкі. Гэта найперш Вольга Бар'ялай, Міраслаў Лазоўскі, Алесь Анціпенка, Александр Шчурко, Уладзімір Чарноў, Уладзімір Слышкін, Сергей Якімовіч ды іншыя. Мяне цікавяць імёны не толькі так званых знакавых асобаў, якія заўсёды на слыху, але найперш простых людзей, частку з якіх я пералічыў у гэтым лісце. Менавіта яны заслугоўваюць людской памяці. Тым больш, што ў выніку пераследу, пагрозаў, шантажу многія з іх вымушаны былі пакінуць радзіму і шукаць прытулку на захадзе. Вядома, з'ехалі не ўсе, нехта ж павінен застацца ў Беларусі, каб працягваць супраціў. Але ці ёсць у вашай кнізе прозвішчы гэтых людзей?» Пытаецца ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Звернік з Менску. Книгу «Один день политвязня» склала 41 гутарка з міжнародна признанымі беларускімі палітвязнямі, якія ад 96 да 2008 году разам правялі ў турмах і следчых ізалятарах больш за 53 гады. Так, спадар звернік, гэта пераважна вядомыя асобы, якія абвінавачваліся паводле крымінальных артыкулаў, якія былі асуджаны на шматгадовае турэмнае зняволенне. Гісторыі тысяч і тысяч актывістаў, якія за гэты час былі пакараныя за сваю грамадскую дзейнасць адміністратыўнымі арыштамі ці штрафамі, у кнігу, на жаль, трапіць не маглі. Дзеля гэтага патрэбна не адна кніга, а шматтомная гісторыя грамадскага супраціву эпохі аўтарытарнага рэжыму, той эпохі, якая працягваецца ў Беларусі і сёння. Думаю, калі-небудзь гэта гісторыя будзе даследавана, напісана і выдадзена.
Вы слухаеце перадачу «Паштова скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Наш слухач Сцяпан Зух са Смаргоні ў маладыя гады прайшоў праз сталінскі гулаг, праз катаржную працу на расійскай поўначы ў шахтах палярнай Інты. Тое, што адбываецца ў Беларусі зараз, наводзіць яго на невясёлы роздум. Спадар Зух піша: «Дзе я толькі не пабываў за сваё даўгое жыццё, усяго пабачыў. У тайзе, у зімку мароз пад 50, глыбокія снягі, сцюжа, і паўсюль баракі з такімі ж няшчаснымі, як і я. Той жыццёвы досвід на многае расплюшчыў вочы. Цяпер у Беларусі таксама своеасаблівае правасуддзе. Добрых сумленных хлопцаў, якія хочуць росквіту сваёй краіне, кідаюць за краты, называюць адмарозкамі, а ліхаімцы казнакрады раскашуюць на волі. Цяпер будучыня залежыць толькі ад моладзі, на яе ўсе спадзяванні. Дай Божа, каб у справядлівасць вашай справы паверыла як мага большая колькасць беларускіх людзей. Асабіста ў мяне апошнім часам не выходзяць з галавы выдатныя вершаваныя радкі нашай слаўнай цёткі Алаізы Пашкевічанкі. Веру, братцы, людзьмі станем, хутка скончым мы свой сон, на свет Божы шырэй глянем, век напіша нам закон. Вось гэтай верай жыву і я», — напісаў у сваім лісце на свабоду былы вязень сталінскіх лагераў Сцяпан Зух са Смаргоні. Гэты верш, які вы, спадар Зух, цытуеце, называецца «Вера беларуса» і быў напісаны больш як 100 год таму, пад уплывам рэвалюцыі 1905 году. Надзея, вера, рэвалюцыйны энтузіязм, адчуванне хуткай свабоды, як усё гэта знаёма і новым пакаленням адраджэнцаў, што чакалі абуджэння свайго народу і надыходу эпохі свабоды і дэмакратыі на пачатку 90-х гадоў. Пакуль не дачакаліся. На заканчэнне ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Слухач з даўняга часу вядзе змаганне з чыноўнікамі за грамадскія інтарэсы і нярэдка выходзіць пераможцам у гэтай барацьбе. У сваім новым лісце на свабоду Мікалай піша: «Усё больш задумваюся над тым, чаму асноўная частка нашага насельніцтва такая абыякавая, нават калі размова ідзе пра адстойванне асабістых правоў. А вось я чалавек цвёрдага характару. Заўсёды кажу так, як думаю. Часам даволі жорстка. І даводжу распачатую справу да канца, чаго б мне гэта не каштавала. Вось нядаўні прыклад. Летась у Оршы перад дажынкамі пабудавалі новы аўтавакзал. Здавалася б, сучасны будынак. Але многія дробязі людзей раздражняюць. Напрыклад, у наваколлі можна ўбачыць з дзясятак відэакамер. Затое ніводнага пандуса для інвалідных калясак. Яшчэ адна дэталь. На пасадачных платформах паўсюль металічныя лаўкі. Пасядзіш на такой паўгадзіны ў халоднае надвор'е, праз нейкі час запісвайся на прыём да лекара. Таму я, узяўшы білет на аўтобус, звычайна іду бавіць час на чыгуначны вакзал. Там лаўкі драўляныя. А потым задумаўся, чаму гэта людзі павінны пакутаваць. Пайшоў і напісаў заяву на імя кіраўніка аўтавакзалу. Маўляў, так і так, у краіне год здароўя, а вашы лаўкі даводзяць людзей да шпіталю. Выкідваць іх, вядома, не варта, яны немалых грошай каштуюць. Можна мадэрнізаваць, прымацаваць да кожнай па 6 драўляных рэек, каб чалавек сядзеў на драўніне, а не на жалезе. Сродкаў на гэта шмат не трэба. Кажу, калі ў вас не выкрутка, дык я сам дапамагу грашыма. Мне адказалі, зрабіць гэта немагчыма, бо ўсё зацверджана архітэктарам раёна, а рэйкі сапсуюць вонкавы выгляд. Ну, я з імі паспрачаўся. Нічога з тым выглядам не зробіцца, толькі лепш будзе. Ды і ўрэшце, галоўнае ж, каб чалавеку лепш было. Абяцалі падумаць і прыслухацца, асабліва ў разе ў адказ супрацоўніцы, якая вяла са мной размову. Выслухаўшы ўсе мае аргументы, яна са мной пагадзілася і сказала «добжа», чамусьці па-польску. написаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Напэўна, спадар Мікалай, гэта супрацоўніца хацела адказаць вам па-беларуску. Аднаго разу менскі чыноўнік, пачуўшы ад мяне беларускую мову, пачаў гаварыць па-ўкраінску. Што тут скажаш? Людзей вабіць беларушчына, але жыццёвыя абставіны замінаюць. А пра металічныя лаўкі ў грамадскіх месцах цікавае назіранне, што адметна, драўніна ў Беларусі каштуе значна танней, чым метал, які трэба імпартаваць. А клімат і ўвогуле не адпавядае металічным сядзенням, якія пасуюць хіба для субтропікаў. І тым не менш, менавіта металічныя лаўкі з'яўляюцца апошнім часам паўсюль на беларускіх вакзалах, у шпіталях, ва ўстановах. Можа, якраз таму, што яны значна больш дарагія за драўляныя, і дзеля іхнага набыцця лягчэй маніпуляваць вялікімі сумамі бюджэтных грошай. Але няўжо і санітарныя ўрачы, як і гаспадары будынкаў ды архітэктары, даюць дазвол на такую сумнеўную, так бы мовіць, мадэрнізацыю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.